православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. В эфире Пенза, у микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Мы приветствуем всех, кто в эти минуты слушает программу «Мир православия». До конца часа вы узнаете основные новости православной недели, послушаете духовную музыку, ну и, конечно же, разговор с гостями студии. Сегодня в центре нашего внимания первый пензенский святой, святитель Иннокентий. 15 лет назад на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви епископ пензенский и саратовский Иннокентий Смирнов был прославлен в лике святых. Определение и празднование его памяти – это 23 октября. В эти дни Пензенская епархия готовится к годовщине события, а через 4 года, в 2019-м, исполнится 200 лет со дня представления святого. К этой юбилейной дате планируется проведение разнообразных мероприятий, и вот об одном из них мы и поговорим сегодня в нашей студии с гостями. Они зайдут немного позже, а прямо сейчас наша постоянная рубрика. Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. В лучших традициях благотворительности и меценатства в Пензе прошел губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера». Он был первым и по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима посвящался возрождению Спасского кафедрального собора.
Мы сейчас приступаем к такой фазе работы, которая более дорогостоящая, чем возвести само здание. Потому что вы сами понимаете прекрасно, что отделка внутренняя, она всегда дороже, а наипаче отделка православного храма. Это все-таки центральный храм области, поэтому он должен выглядеть достойно.
Под величественными сводами пока недостроенного первохрама торжественно и проникновенно несколько часов подряд звучали духовные песнопения. Впервые в строящемся храме зажигали свечи и молились перед иконами люди, которым важно быть сопричастными к восстановлению некогда разрушенной святыни.
Мы возрождаем то, что утрачено было нашими предками, и, конечно, чувствуешь себя приобщенной частичкой вот этого возрождения, от этого, конечно, вдвойне радостно.
Ну, грандиозно, конечно. И Спасский кафедральный собор, он должен быть в Пензе. Это заслуга всего нашего народа.
На душе радостно. Колокольный звон, храм восстанавливается.
С благотворительного фестиваля «Спасские вечера» начинается новая веха в возрождении кафедрального собора. Все средства от его проведения пойдут на внутреннюю отделку и роспись храма. В числе меценатов, как и столетия назад, все губернские и городские предводители. Свою лепту внес губернатор области Иван Белозерцев и первым оставил свое имя на специальном баннере «Я строю собор».
Мы планируем купол и купольную часть закрыть полностью до холодов, с тем, чтобы можно уже активно работать в зимний период внутри. 10 миллионов мы в ближайшее время дополнительно перечислим.
Спасский кафедральный был одним из красивейших храмов России. Построенный в стиле классицизма, буквально парил над городом, как воздушный корабль. О его истории гостям фестиваля рассказали на уникальной выставке, организованной внутри собора. Среди бесценных экспонатов – мемориальная доска 1904 года. Она, по словам краеведа Игоря Шишкина, была установлена в храме сразу после визита императора Николая II.
Доска была примечательная, такая она тоже намоленная, потому что люди приходили, прихожане, потом постоять около на том месте, где стоял император.
Многое на фестивале «Спасские вечера» было впервые, как и уникальная возможность оказаться на самой вершине православной Пензы, колокольни первохрама. Сотни горожан получили шанс прикоснуться к самому большому колоколу, вблизи увидеть купола строящегося храма и восхититься красотой родного края.
Люблю наш город, обожаю. А вот когда вот с такой высоты, так тем паче.
В стиле дворянской эпохи в Лермонтовском сквере проходила самая зрелищная часть фестиваля. Ее посвятили духовной и светской жизни Пензы XIX века. Здесь можно было станцевать вальс, отведать монастырскую коврижку и сбитень, приготовленные по старинным русским рецептам, и даже самому стать частью истории на снимке в ретро-фотоателье. Благотворительный фестиваль «Спасские вечера» обещает стать традиционным. Его кульминацией будет завершение строительства Спасского кафедрального собора, на освящение которого запланирован визит святейшего патриарха Кирилла. Возможность увидеть Пензу с высоты птичьего полета а именно с колокольни Спасского кафедрального собора, теперь будет у всех горожан и гостей Пензы, которые не смогли стать участниками фестиваля православной культуры «Спасские вечера». На совещании в администрации Пензы обсудили возможность создания нового туристического маршрута. Пеший проект выходного дня, по мнению мэра Юрия Кривого, позволит не только пензенцам открыть город с другой стороны, но и привлечь туристов из соседних регионов.
Нужны осознанные турпродукты, вот такие оформленные, что может быть предложено посмотреть в Пензе в субботу, в воскресенье. Я вот бы в диалоге с епархией не исключил возможность посещения пусть строящегося, но уже вполне себе монументального и впечатляющего храма.
На совещании наметили план по воплощению этой идеи. Юрий Кривов поручил в ближайшие 2 недели вместе с епархиальным управлением составить такой маршрут. В управлении Пензенской епархии подвели итоги этого фестиваля. Пригласили около 50 человек. Тех, кто помогал устраивать праздник. Людей культуры, искусства, педагогов, музейных работников, коллекционеров и краеведов, представителей средств массовой информации. По словам митрополита Серафима, православный фестиваль «Спасские вечера» получился намного масштабнее и многограннее, чем ожидалось. И это заслуга всех его участников, организаторов и жертвователей.
Есть 400 с чем-то тысяч, которые были собраны. Я считаю, что это нормально. Но самое главное, что мы побудили общественность города и области, я надеюсь, к тому, чтобы внести свои посильные пожертвования на восстановление собора и вновь напомнили о том, что собор строится.
Всем, кто помогал в подготовке и проведении фестиваля, вручили благодарственные письма митрополии и памятные подарки. Удостоилась высокой чести и государственная телерадиокомпания «Пенза».
Седмица.
В Сердобской епархии молитвенно почтили память министра внутренних дел Российской империи Петра Николаевича Дурново. К столетию со дня кончины государственного деятеля на месте его захоронения реконструировали мемориальный комплекс. Свой последний приют Петр Дурново обрел в селе Трескино, ныне Калышлейского района, на территории дворянского некрополя сельского храма, который, по словам настоятеля Христорождественской церкви отца Кронида, Петр Николаевич сам и построил в имении своей супруги.
Он достраивал его трапезную часть, это в 19 веке, а храм вообще начало 18 века. Мы восстанавливали этот храм, он был в руинах, оставались практически только фундамент этого храма.
Петр Дурново более 10 лет возглавлял департамент полиции Российской империи, был сенатором, сначала заместителем, а потом и министром внутренних дел. Считался сторонником сильной и жесткой власти. И, как напомнил епископ Сердобский и Спасский Митрофан, в знаменитой записке Дурново Петр Николаевич предсказал крах Российской империи в случае ее вступления в Первую мировую войну.
С рассказов старших наших отцов и дедов, когда привезли с Москвы Петра Николаевича на станции Калышлей, то его встречали крестьяне, там, верующие, и гроб несли со станции Калышлей до Трескино на руках.
У нас очень много вызовов времени сегодня, где нужно проявлять профессионализм, беззаветное служение Отечеству, добросовестно выполнять свои служебные обязанности, задачи, проявлять твердость, профессионализм – это, конечно, пример. Вот Петр Николаевич Дурново – это пример для всех нас.
Отдать дань уважения знаменитому соотечественнику, как и век назад, на его похоронах пришли многие жители села, среди них Анатолий Комин.
И как мы знаем из истории, что, в частности, он советовал государю-императору, царю Николаю II, не вступать в войну с Германией. Настолько это был, можно сказать, такой мыслитель того времени.
Почтили память Петра Дурново митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, а также представители светской власти. Среди них губернатор Иван Белозерцев.
У нас очень много вызовов времени сегодня, где нужно проявлять профессионализм, беззаветное служение Отечеству, добросовестно выполнять свои служебные обязанности, задачи, проявлять твердость, профессионализм. Это, конечно, пример. Вот Петр Николаевич Дурново – это пример для всех нас.
После торжественного открытия обновленного мемориального комплекса на могиле Петра Дурново отслужили панихиду.
Седмица. Обзор событий недели. Вы слушаете программу «Мир православия». Я представляю гостей нашей студии. Это проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Александр Филиппов. Добрый день.
Добрый день.
и председатель издательского отдела епархии Евгений Белохвостиков. Добрый день.
Добрый день.
Напомню, сегодня мы говорим о подготовке к 15-летию со дня прославления в лике святых первого пензенского святого, святителя Иннокентия. Ну и заглядываем немного дальше, в 2019 год, когда исполнится 200 лет со дня представления. Ну и давайте, наверное, начнем с нашей поездки по местам, связанным со святителем Иннокентием. Вот что и когда это было?
Да, действительно, в сентябре, буквально вот неделю назад мы вернулись, рабочая группа по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия, составив которых был ваш покорный слуга, был отец Александр и сотрудница нашего издательского отдела Елена Кузнецова, мы посетили архивы и библиотеки Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Поскольку, как знают, я надеюсь, слушатели, которые знакомы с житием святителя, большая часть его жизни, вот я имею в виду именно такой творческой жизни, сознательной, прошла именно в Петербурге, именно в тогдашней столице Российской империи. Поэтому естественно, что документы, связанные с этим периодом, это с 812 по 819 годы, в основном находятся именно там, в этих архивах-хранилищах. Ну, а плюс, поскольку тогда, как я уже говорил, это была столица, то вообще все центральные учреждения тоже находились там, соответственно, там же находятся архивы, которые касаются и московского раннего периода жизни святителя, и пензенского последних месяцев его жизни. Вот, собственно говоря, целью нашей поездки, которую благословил председатель нашего редакционного совета, владыка Серафим, и было выявить и по возможности откопировать, привести в Пензу для обработки материалы за этот период жизни.
Ну вот об этом подробнее, но чуть позже я хочу спросить у отца Александра, скажите, для вас это был первый опыт работы в архивах, в библиотеках, или вы уже с этим
столкнулись? Архив был, опыт работы уже был. Несколько лет назад я писал дипломную работу по теме «Святитель Иннокентий. Пензенские жизнь и труды». И вот также был и в Пензенском архиве, то есть некий опыт работы уже был. Но вот углубленно, вот, можно сказать, вот первый источник, вот архив Санкт-Петербург, конечно, был первый опыт. И для меня это было очень важно, и опять же, прикоснуться к тому периоду, который вот был связан с пребыванием святителя Иннокентия в Петербурге. Вот. И это было очень интересно для меня лично, и было так очень большое желание потрудиться в этом направлении и помочь, и вот какие-то свои усилия приложить вот к большей известности этого великого святого через эту работу.
Ну, насколько мне известно, 2 недели длилась ваша командировка. Удалось сделать и много неожиданных открытий, то есть тех, которые ранее не были известны. Так ли это?
Да, действительно. На самом деле, я должен сказать, что житие святителя Иннокентия изучено, в общем-то, поверхностно. Все его жития, жизнеописания, биографии не превышают нескольких десятков максимум страниц. А на самом деле, несмотря на то, что он прожил меньше 40 лет, но жизнь у него была очень насыщенная, человек он был очень трудолюбивый, надо сказать, и трудился как духовный писатель, как церковный историк, тоже очень плодотворно. Поэтому, конечно, свидетельств о его жизни, его трудов осталось немало, так скажем. Для примера, только за 4 месяца на Пензенской кафедре, когда он болел, он оставил порядка 700 служебных документов, то есть около 700 рассмотренных дел, ну, это о чем-то уже говорит, конечно. Вот, соответственно, петербургский период, который длился отнюдь не 4 месяца, тоже был очень продуктивен, и поэтому, конечно, массив документов, которые удалось поднять и которые удалось хотя бы пока выявить, но еще не обработать, потому что еще работа только началась, можно сказать, он, конечно, велик. Что действительно наиболее интересно?
Что можно назвать вот в числе этих открытий, которые теперь, как я понимаю, изменили и многое?
Безусловно. Прежде всего, конечно, хочется начать с самого, с основы основ, можно сказать, с времени рождения святителя Иннокентия. Во всех, без исключения его биографиях, первая из которых была опубликована в 1821 году, то есть спустя 2 года всего со дня кончины святителя, указывается, что он родился 30 мая 1784 года. Мы нашли уже свыше 10 его послужных списков. В послужных списках не указывается дата рождения, но указывается возраст. То есть можно из года, когда составлен послужной список, отнять возраст и получить примерный год рождения. Так вот, все эти послужные списки указывают как на год рождения святителя примерно 781-80-й, где-то вот в этих пределах. Не позднее 781-го. То есть, как минимум на 3 года все-таки наш святой был старше ко времени своей кончины, чем это считалось раньше. Потому что, ну, не могут же все эти списки, не сговариваясь между собой, и московского периода, и петербургского, просто как-то ошибаться. Это уже система. Вот. Ну, а что касается документов о его уже жизни, Надо сказать, что раньше вот во всех биографиях упоминается, он был ректором Петербургской духовной семинарии. С такого-то по такой-то год, условно говоря. И, собственно говоря, и все. Поэтому, конечно, все его служебные документы, а это и билеты, когда он отпускает в отпуск на каникулы студентов, и характеристики, которые он им дает, когда они выпускаются и собираются занять какое-то священническое место, и журналы духовного управления семинарии, где он также разбирает и бытовые какие-то вещи, вопрос, как живут студенты, что они, в конце концов, кушают и так далее, вплоть до, естественно, учебной программы.
То есть, ему до всего было
конечно,
дело?
Конечно. Я снова скажу, он на всех своих должностях был очень добросовестным человеком. Даже более того, сохранился такой интересный документ. Святитель Иннокентий, тогда еще архимандрит, подает прошение в правление Петербургской духовной академии с просьбой освободить его хотя бы от членства в правлении в академии, потому что он в ней не преподавал, он, в принципе, к ней имел косвенное отношение, был ректором семинарии, вот, в связи с большой загрузкой. И правление академии постановляет не освобождать его, несмотря на все загрузки, потому что такого вот авторитетного человека на его место просто не нашлось. Вот, если уж он просил даже от какой должности его освободить при всем трудолюбии, при всей ответственности, ну, наверное, действительно просто. И вот я думаю, самое как раз важное здесь открытие в том и состоит, что не просто он вот числился все эти годы на всех этих должностях, а он действительно более чем добросовестно все это исполнял.
Хочу добавить некий такой эмоциональный момент в наш разговор. Вот только что перед началом эфира мы с батюшкой обсуждали, ну, так скажем, его впечатления от этой поездки. И отец Александр сказал, что это было еще и трепетно.
Да, конечно, держать его письма, написанные его рукой, это, конечно, очень впечатляюще. Святитель Иннокентий вел обширную переписку с знаменитыми людьми того времени, приближенными императора, даже своими друзьями, с духовными друзьями, это святитель Филарет на Дроздов, своими духовными учениками, чадами. И вот в этих письмах, конечно, раскрывается такая целостная личность этого великого святого. И здесь он предстает как очень мудрый наставник, очень высокой духовной жизни, аскет. И сам даже, в общем-то, себя никогда не жалел и отдавал себя целиком полностью этому служению, служению священническому и, конечно же, служению науке того времени.
Наверное, еще и не надо забывать, что этим письмам, этим документам более 200 лет.
Я думаю, что они актуальны сейчас. Да, мы читаем эти письма и словно переносимся в то время и черпаем эти наставления к нам лично. Вот,
к современникам, относящимся. Да, то есть они безвременные получается.
Да. И эти наставления, они актуальны сейчас. И каждый человек, я думаю, читая эти письма, эти наставления, может подчеркнуть много полезного для себя. Это очень важный момент.
А только что мы услышали вот от Жени о том, что и годы жизни святителя теперь будут другие, не как было принято считать до этого. Скажите, пожалуйста, вот на основании ваших исследований, вашей вот этой научной работы, неужели придется жизнеописание первого пензенского святого теперь переписывать заново?
Со временем придется. Я скажу осторожнее. Почему? Потому что мы, на самом деле, только начали еще эту работу. На самом деле, впереди еще, я думаю, что и, может быть, поездка в Петербург. Безусловно, еще нужна поездка в Московский архив, потому что там тоже на самом деле много всего хранится, особенно по первому его периоду, по времени учебы, по его родословной, ну, много чего на самом деле, конечно, в Москве. Пензенский архив еще не до конца обработан, а тут, я снова скажу, несмотря на несколько месяцев, но много чего на самом деле есть, касающееся его. Вот поэтому, когда, конечно, это все будет собрано, тогда, я думаю, встанет вопрос о том, не то чтобы, ну, что значит переписывать житие. В принципе, есть несколько версий, есть несколько жизнеописаний, начиная с тех, которые уже сразу же после его кончины были написаны, и Василием Малявдиным, будущим архиепископом, Владимиром Тобольским, архимандритом Фотием, то есть его ближайшим, тем, кто знал его лично, святителя Иннокентия. Замечательная биография конца XIX века, написанная протоиереем Василием Жмакиным. Замечательная биография, написанная выдающимся церковным историком Бриллиантом в начале XX века. Это все есть, это все, безусловно, более чем заслуживающее уважение и внимание труды. И уже в наши годы, в 2000-е, свои жизнеописания святителя Иннокентия опубликовали наши краеведы Александр Дважанский и Сергей Зелев. Поэтому сказать, что вот какое-то из них надо переписать, сделать шире, лучше, и издать, конечно, об этом речи не может идти. А о том, что действительно есть потребность в создании более подробного, более глубокого, более, так скажем, чтобы зримо было толстого жизнеописания святителя.
Весомого, солидного.
Да, конечно, безусловно, она есть. Поскольку мы видим, вот как раз я уже вспомнил Сергея Зелёва, который издал замечательную книгу по Иоанну Оленевскому. До этого были только брошюрки. И это действительно том, который заслуживает нашего чтимого старца. Вот, я думаю, святитель Иннокентий уж такого-то тома тоже заслуживает. Вот, и, конечно, с учетом, какой объем документов скрывается, сколько действительно по нему сохранилось, ведь есть святые, не знаю, вспомните, кстати, землячку святителя Иннокентия Петербурга, блаженную Ксению Петербургскую. По ней же практически ничего не известно о ее земной жизни. По святителю Иннокентию мы счастливые люди, исследователи его биографии, материалов очень много. Поэтому, конечно, они позволяют и даже, я бы сказал, заставляют создать действительно монументальное какое-то его жизнеописание в будущем.
Спасибо. Давайте сделаем небольшую паузу, чтобы послушать духовную музыку, а о том, как святитель Иннокентий оказался в Пензе, об этом периоде его земной жизни мы поговорим уже в следующей части нашей программы.
Я думаю, будет уместно послушать тропарь и величание святителя Иннокентию Пензенскому в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы под управлением Ольги Горшеневой. Кстати, фрагмент тропаря звучит в заставке нашей программы уже почти 5 лет.
Продолжаем нашу программу, и для тех, кто только что включил свои радиоприемники, скажу, что сегодня у нас в гостях программы «Мир православия» проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Александр Филиппов и руководитель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Напомню, мы подводим итоги поездки рабочей группы епархии по местам, связанным с именем святителя Иннокентия Пензенского. И в первой части нашей программы мы говорили о работе в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. 90 подлинников и копий писем первого пензенского святого найдены, сделаны другие не менее важные открытия. Скажите, пожалуйста, а почему все это установлено вот только сейчас? Житие, чудеса святителя Иннокентия Пензенского зафиксированы, изданы. Только что мы говорили о том, что сделана большая исследовательская работа пензенскими церковными краеведами. Почему сейчас эта поездка и почему сейчас вот эти неожиданные открытия? С чем это связано?
Я думаю, прежде всего, это, как и во все, наверное, в епархиальной жизни, связано с волей нашего правящего архиерея. Не было бы благословения и поддержки, как моральной, так и материальной, со стороны его высокопреосвященства, владыки Серафима, не было бы и этой поездки. Все на самом деле просто и само собой очевидно. Поскольку как, собственно, канонизации святителя Иннокентия в 2000 году, наверное, не было бы, если бы преснопамятный архиепископ Серафим не потрудился, если бы он не ходатайствовал перед святейшим Алексеем II, перед Священным Синодом, да. Я думаю, что не было бы этой канонизации, не было бы этого прославления. Так и сейчас, если бы правящий архиерей не счел нужным, что уже, наконец, 15 лет как прославлен святитель, но действительно его не изданы ни труды, никому толком не известно житие, что пора этот пробел восполнять, если бы не был им создан научно-редакционный совет по изданию полного собрания творений, не было принято решение начать уже подготовку к 200-летию со дня кончины, наверное, ничего бы этого и не было.
Ну, и владыка-митрополит не раз говорил о том, что, к сожалению, ну, мало в Пензе, в Пензенской епархии, в Пензенской митрополии знают о святителе Иннокентии.
Да, так к сожалению, да. Угу. Вот. Это очень печальный такой момент. У нас есть великая святыня, его святые мощи, мощи святителя Иннокентия, они находятся в Успенском кафедральном соборе. Мы совершаем дальние паломничества, но вот своих святых, к сожалению, мы мало знаем. Может быть, по нашему нерадению, может быть, по нашему какому-то нежеланию соприкоснуться с этой святыней. Вот. Поэтому это очень печально.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как вы думаете, те открытия, которые были вами сделаны, исследования, вот эта научная работа в вашей командировке, она будет способствовать тому, что про святителя узнают здесь больше?
Я думаю, несомненно, конечно.
Каким образом?
Да. Посредством того же полного собрания сочинений, которое будет издано к юбилейной дате 200-летия со дня представления святителя Иннокентия. Также посредством проведения мероприятий по случаю Дня памяти этого великого святого. Это все, конечно, несомненно способствует к тому, чтобы люди более и более приобщались к трудам, к жизни этого великого святого.
Но ведь это же научное исследование, то есть это научная работа. На кого она, собственно, будет рассчитана? Будет ли она интересна, ну, так скажем, верующему человеку, православному прихожанину, но не семинаристу, но не церковному краеведу? Вот на кого это все рассчитано? Вот это издание предполагаемое.
Да, конечно, безусловно, не буду спорить, что полное собрание творений – это вообще такой жанр, который рассчитан, конечно, на определенную уже подготовленную публику. Но на основе его можно уже создавать какие-то, так скажем, более популярные, более широко распространяемые издания. В плане, который зафиксирован в положении о создании научно-редакционного совета, которым я уже упоминал, который подписал Владыка Серафим, как раз и упоминается, что предполагается издание, так скажем, цитатника святителя Иннокентия.
Потому что это такое?
Это подборка его высказываний, его изречений, его мыслей на определенные темы. То есть его высказывания на тему семьи, на тему покаяния, на тему поста и так далее. На самом деле, по всем великим святым...
Как афоризм.
Ну да, конечно. По всем великим святым такие издания уже есть. И по его другу, святителю Филарету Московскому. По преподобному Амвросию Оптинскому, с которым у него, кстати, совпадают дни памяти. Он тоже скончался 23 октября, и тоже его чтут в этот день. Вот. Святитель Иннокентий писал, на самом деле, очень легко, очень сжато, лаконично, афористично даже, вот мне хочется сказать. Поэтому такое издание, оно, безусловно, будет доступно самому широкому кругу читателей и, безусловно, восполнит пробел для тех, у кого руки не дойдут до того, чтобы прочитать все там 5-6 томов его сочинений.
Отец Александр, вы сказали вот в первой части нашей программы о том, что, как я поняла, у вас была какая-то тоже научная работа, связанная с,
да,
именем святителя.
Когда я заканчивал Московскую духовную академию, по правилам полагается написание дипломной работы на определенную тему. И вот, когда встал вопрос, какую тему мне выбрать, я обратился к одному из профессоров Московской духовной академии, Алексею Константиновичу Святозарскому, знаменитому церковному историку современности. И он сначала хотел тему обозначить «История русской православной церкви в XVIII веке». Затем, немного подумав, сказал: «Нет, это слишком легкая тема». «Ты откуда?» Я говорю: «Из Пензы», – ответил ему. «Там у тебя замечательный святой, святитель Иннокентий Пензенский».
А, тема, там знают, да, тема, больше, чем здесь
тема
у нас.
Совершенно, говорит, не разработано, совершенно неизвестно. Давай потрудись в этом направлении. Ну вот сколько мог, по мере своих сил, я потрудился в этом направлении.
Что получилось?
Дипломная работа была защищена на 5. Вот она сейчас находится в архивах и библиотеке Московской духовной академии.
А вот ваша работа вот в этой группе, когда вы ездили в Санкт-Петербург и Великий Новгород, это для вас тоже будет своеобразной дипломной работой?
Нет, я думаю, это для меня полезно в духовном плане прикоснуться к этой святыне, к его жизни, к его трудам.
Вот мы обещали нашим радиослушателям, что расскажем и о том, как, собственно, святитель Иннокентий оказался в Пензе. Ведь он здесь не родился и большую часть жизни тоже провел не здесь. Жень, почему он здесь?
Да, на самом деле фабула очень простая и печальная, и, в общем-то, актуальна. Подобные ситуации бывают и до сих пор. Я расскажу то, что было известно уже, в общем-то, 200 лет назад, то, что все знали, то большая часть воспоминаний о святителе посвящена как раз истории его удаления из Петербурга в Пензу, ну и дополню тем, что удалось, собственно, узнать нового по этому поводу. Святитель Иннокентий, одной из его должностей было членство в Комитете духовной цензуры при Петербургской духовной академии. То есть он прочитывал все сочинения на духовную тему, практически все, которые тогда издавались, ну, кроме тех, что подлежали московской цензуре, и выносил решение, издавать это или не издавать. И вот он пропустил в печать книгу духовного писателя, совершенно и тогда не особо известно, теперь вообще забытого, Евстафия Станевича под названием «Беседа на гробе младенца о бессмертии души», которая была, с одной стороны, посвящена ранней кончине дочери статс-секретаря Александра I, Петра Андреевича Кикина, замечательного тоже человека, героя 12-го года, а с другой стороны, содержала в себе упреки современной ему интеллигенции, высшему свету в мистицизме, преклонении перед европейскими какими-то странными течениями умственными и отходе от православной веры. Книгу эту святитель Иннокентий пропустил, хотя все пишут, что она была не особо по художественным своим достоинствам хорошей, но она содержала, в принципе, искренне христианскую позицию. А суть в том, что министром народного просвещения и духовных дел в то время был князь Александр Николаевич Голицын, который сам, увы, увлекался европейской мистикой, и который увидел в этой книге упрек, в том числе ему лично, поскольку уже тогда отношения у них со святителем Иннокентием были не самые идеальные, хотя начиналось все хорошо, начиналось все еще в 809 году, когда по личной просьбе митрополита Платона Голицын просил лично, опять же, у Александра I разрешения на постриг монашества будущего архимандрита Иннокентия, поскольку ему еще не было 30, требовалось особое разрешение императора. Хотя когда-то Голицын его ходатайствовал награждение его орденами, князь Владимир, святой Анна, то есть не сказать, что они всегда были, конечно, врагами. Но вот этот вот момент сильно очень как-то разгневал Голицына, может быть, еще и потому, что тогда было противоборствование двух партий, двух приближенных Александра I Голицына и Аракчеева, всем, наверное, известного. А Кикин был ближе все-таки к партии Аракчеева и Шишкова, и, может быть, Голицын подумал, что Иннокентий как-то вот против него что-то там замышляет, какие-то козни в пользу Голицына и Шишкова, чего, конечно, не было на самом деле, понятно. Вот, ну, так или иначе, Голицын сначала добился того, чтобы архимандриту Иннокентию как цензору был вынесен высочайший выговор. Представление об этом от комиссии духовных училищ удалось обнаружить подлинник, что, на самом деле, очень печально. Вот это самое представление о выговоре писал не только Голицын, писали все друзья архимандрита Иннокентия, и князь Мещерский, оберпрокурор Синода, и митрополит Михаил Петербургский, и даже архимандрит Филарет Дроздов, его вообще друг с детства, можно сказать, с юности. Вот, увы. Ну, а потом последовало назначение сначала на Оренбургскую кафедру, которую потом заменили назначение на Пензенскую.
Ссылка.
Почетная, конечно, с возведением в архиерейский сан, но ссылка.
Батюшка, а что это пути Господни, да? Вроде бы ссылка, а в то же время сколько пользы для Пензы, для Пензенской епархии, и даже сейчас, спустя уже столько лет?
Я думаю, что это промыслительное действие Божие. Что есть промысел Божий? Промысел Божий – это непрестанное действие благодати, милосердия, любви Божией по отношению к нам, к людям. И здесь, конечно, Господь все это, что неприятность, случившуюся с святителем Иннокентием, обратил в пользу, в частности, по отношению к нам. Но, конечно, может быть, он много бы, думаю, что, несомненно, много принес пользу, будучи в Петербурге, но вот ему определено было свыше послужить у нас здесь, в Пензе. Вот я думаю, что вот таким образом.
Скажите, я дополнил бы, наверное, еще мысль вашу. Я бы еще сказал, что это, наверное, была последняя вот ступенька к Царствию Небесному для него. То есть, действительно, уже человек был к святости очень близкий, потому что ни одного пятнышка. Вот ни из того, что он пишет, и даже письма, они же все частные письма, он там мог писать, как многие даже иерархи ему современные делали, какие-то там, грубо говоря, сплетни, мало ли что писалось в письмах, этого ничего нет. Воспоминания о нем из семинаристов, которые у него учились, и современников, вот абсолютно ни к чему придраться. Вот действительно, вот такое ощущение, что до святости один шаг. Наверное, вот эта вот ссылка, наверное, вот эти вот решения последних месяцев.
И он был сделан на Пензенской земле.
Да.
Отец Александр, а в Пензенской духовной семинарии, проректором которой вы являетесь, изучают житие, не знаю, труды святителя Иннокентия?
Да, изучаем. И пишем рефераты, доклады, научная работа ведется в этом направлении. Вот по моей инициативе в конце октября состоится серьезная такая конференция по случаю Дня памяти святителя Иннокентия. Приглашаю всех желающих. Вот, будут зачитаны ряд докладов по святителю Иннокентию. Некоторые студенты работают над переводом, помогают над переводом писем, каких-то трудов, написанных святителем Иннокентием на латинском языке. Научная работа в этом направлении идет, и цели этой научной работы не только, чтобы сами студенты-семинаристы знали о святителе Иннокентии, но и более-более людей приобщались к святости, к жизни этого великого святого.
Но и семинаристы – это же будущие священники.
Конечно.
Они же будут дальше нести это
слово. Они будут работать с паствой. Конечно. А вы приглашаете всех желающих, включая и, не знаю, студентов светских учебных
заведений? Да, несомненно, да, да.
И что, и приходят?
Да, приходят, да. Из педагогического, с нашего университета, да, с исторической кафедры.
Скажите, а семинаристы, они заинтересованы?
Знаете, на некоторых лекциях я буквально беру выдержки, цитаты из святителя Иннокентия и обращаю внимание, что вот именно это его слова, его цитаты. Также на предмете гомилетика также использую некоторые его выдержки из его проповедей, то есть приобщаем и самих семинаристов.
Но, насколько мне известно, на журнале Пензенские епархиальные ведомости тоже цитата?
Тоже цитата из одного из писем как раз святителя Иннокентия к его ближайшей, можно сказать, знакомой корреспондентке, княгине Софье Сергеевне Мещерской.
А для чего она выведена в журнале, на это же на обложке, и из месяца в месяц уже годы?
А в том числе, ну это я, во-первых, должен сказать, что еще ввел мой предшественник на посту редактора, на владыка Нестор Кузнецкий и Никольский, но в первую очередь как раз для того же, чтобы люди прочитали и уже на обложке поняли, что у нас есть святитель Иннокентий Пензенский, что это наш святой. И это как-то бы побудило.
Это наш первый, конечно, пензенский, конечно, святой.
Ну и, собственно, единственный, который вот в общероссийском масштабе прославлен как пензенский, потому что еще четверо наших прославленных святых, включая Иоанна Алининского, они же прославлены в соборе новомучеников. Вот пензенская епархия. Вот как бы вот персонально так
Хорошо, вот. А почему мы тогда говорим о епископе Иннокентии как Пензенском и Саратовском? Причем Саратовский на втором месте.
Потому что тогда Пензенская епархия включала в себя Пензенскую и Саратовскую губернии. То есть это был второй его кафедральный город, у него такой действительно был титул, как у нынешнего нашего владыки Пензенский и Нижнеломовский. И, кстати, пользуясь случаем, должен сказать, что просто чтобы представили объемы его труда как управляющего Пензенско-Саратовской епархией, ныне приходы, которые входили в эту епархию и находились под его амафорой, сосредоточены по 16 епархиям, которые расположены на территории Пензенской, Саратовской, Волгоградской областей, эти три региона почти полностью, и еще фрагменты, кусочки от Воронежской, Астраханской, Самарской, Ульяновской областей и Мордовии. Мордовия на 2/3.
Объем его работы здесь был несоизмерим с сегодняшними границами,
конечно.
Да, получается?
Вот
да?
Отсюда и 700 дел за 4 месяца, из которых он большую часть проболел.
А сколько он был в Пензе?
В Пензу он приехал 21 июня 1819 года. Активной, можно сказать, у него была вот первая часть его пребывания, это где-то, по-моему, 9 августа, если не ошибаюсь, он уехал в Саратов, чтобы обозреть свою епархию. Планировал отправиться дальше в Царицын, в Волгоград, здоровье не позволило. В Саратове он заболел, слег, пробыл там около месяца, в начале сентября вернулся в Пензу совершенно больным. Последний месяц пытался все еще заниматься епархиальными делами, но уже...
Будучи уже сильно больным.
Уже не вставая с постели. Угу. Вот, последние дела и последние письма он решал за 3 дня до кончины, до своей уже. 10 октября его не стало по старому стилю, по новому стилю 23 октября. То есть это 4 месяца, если вместе с отъездом в Саратов и болезнью.
4 месяца и века памяти, да, и прославлен, канонизирован, и я так полагаю, что и впереди много, большой задел. Батюшка, но вы привезли в Пензу фотокопии первого прижизненного издания «Начертания церковной истории».
Да.
Принято считать, что это главный научный труд святителя Иннокентия. Вот объясните, пожалуйста, что это за работа?
Это церковная история, включая от сотворения мира.
Ну да, если полностью брать еще с первой частью, которую писал святитель Филарет Московский, то действительно с библейских
это
времен сотворения мира.
Труд очень серьезный, который описывает всю историю церкви и историю светскую, государственную историю. И отличается, конечно, кратким таким изложением и обстоятельно документальная точность каждых событий. Конечно, этот труд несколько раз переиздавался.
8 раз в общей сложности.
Да, но не дополнялся, да, даже. Есть некоторые критики находятся этого труда, но сам святитель Иннокентий очень скромно заявляет о своем труде в начале, в предисловии к этому труду, что он написан не как научный такой материал, да, а как вот пособие для изучения церковной истории в семинарии.
Это был, по сути, первый вообще в России учебник церковной истории.
Да, это очень важный такой момент. И многие годы это было основным пособием по церковной истории в духовных семинариях.
А сейчас?
Сейчас, конечно, изданы другие труды, другого же направления, другого характера, и согласно с открытиями и архивными данными, поэтому этот труд является как образцом, памятником в научно-богословском мире, да, а сейчас уже другие вот уже пособия, которые заменили его.
А что значит вот в названии этой работы «Начертание церковной истории»? Что это за слово такое? Краткие сведения?
Да, повествование, очерки, вот.
То есть, я думаю, это из скромности как раз было добавлено. Так же, как у него, например, работа называется не «Изъяснение символа», а «Опыт изъяснения первого, второго псалмов», «Начертание церковной истории». То есть, это только начертание, только так начертали наброски, это только опыт изъяснения. То есть, как бы вот он даже в названии подчеркивает, что можно написать и лучше, и будущие поколения это сделают уже на его основе лучше его.
То есть это свидетельство о такой черте его характера, как скромность.
Конечно,
конечно.
Такой великий человек, да. И такой скромный.
Да.
Хорошо, но кроме научной работы вы побывали и там, где в свое время находился святитель Иннокентий, то есть это были и паломнические поездки, можно сказать, да? Что вот что это было, где вы были и какие впечатления, главное, привезли?
Ну, во-первых, надо начать с того, что мы жили в Александро-Невской лавре, паломнической гостинице, где, собственно, 7 лет почти провел и сам святитель Иннокентий, потому что жил-то он в лавре, где находилась тогда и Петербургская духовная семинария и академия. Кроме того, действительно, в свободное время очень хотелось посетить места, где он служил, где он бывал. Казанский собор, в котором он неоднократно проповедовал, в котором он был наречен, потом рукоположен во епископа. Таврический дворец, где жил его хороший хороший друг, князь Петр Сергеевич Мещерский, обер-прокурор Синода, в Дворцовой церкви. Он там тоже проповедовал, сохранились проповеди. Еще несколько адресов, которые связаны с святителем. Дом князя Александра Николаевича Голицына, о котором я уже упоминал чуть раньше, где тоже в домовом храме он произносил проповеди, которые сохранились. Это набережная Фонтанки, напротив Михайловского замка. Дом княгини Анны Сергеевны Голицыной, тоже дальней родственницы Александра Николаевича, сестра которого, княгиня Софья Сергеевна Мещерская, была ближайшей тоже знакомой, наверное, можно сказать, духовной дочерью и корреспонденткой святителя Иннокентия, Захарьевская улица. Дом перестроен, но, тем не менее, сохранилось вот то самое место. Ну, а кроме того, под Петербургом на Петерговском шоссе сохранилась, восстановлена, возрождается Троице-Сергиевская Приморская пустынь, настоятелем которой святитель Иннокентий был с 813 по 816 годы. Конечно, он жить там не жил, хотя сохранился настоятельский корпус, в котором он бывал, останавливался. Он приезжал туда на воскресные, на праздничные дни. Тоже сохранились две проповеди, которые он произнес в Сергиевской пустыне. Что приятно, в общем-то, о нем помнят. Он упоминается и в книгах по истории пустыни, и на фасаде Сергиевской церкви выложена мозаика с иконным изображением святителя, и в росписи храма есть его изображение, это, конечно, приятно. И сохранился инвалидный дом, построенный на средства графа князя Зубовых. Когда он открывался, речь при открытии этого инвалидного дома тоже произносил как настоятель архимандрит Иннокентий, и эта речь тоже известна, сохранилась, опубликована. Ну, кроме того, в Великом Новгороде, куда тоже мы ездили в областной архив, в 5 километрах от города находится Юрьевский монастырь, одна из древнейших русских обителей, которая, по преданию, в 1030 году была основана почти 1000 лет назад. И тоже, если не ошибаюсь, 89-м настоятелем за ее историю был архимандрит Иннокентий с 16 по 19 годы. Но Новгород подальше, конечно, от Петербурга, поэтому достоверно известно, что он там бывал один раз. Бывал ли еще, насколько часто, пока не могу сказать. Ну, конечно, тоже занимался делами обитель, тоже там есть и его документы у братья, его характеристики, и один из корпусов после пожара при нем восстанавливался, он средства на это нашел. Поэтому вот места, которые точно известно, что как это с ним связано, мы постарались все посетить.
Вы сделали там фотографии?
Да, конечно. И я думаю, тоже в будущем при публикациях о святителе, может быть, при публикации его жизнеописания, они, я надеюсь, пригодятся.
Отец Александр, давайте еще раз напомним нашим радиослушателям о том, где сейчас хранятся мощи святителя Иннокентия, как можно куда прийти им поклониться. И вот книга передо мной лежит «Житие и чудеса святителя Иннокентия Пензенского». Она издана в 2007 году. И здесь зафиксированы чудеса от иконы, от его мощей. Вот так это или нет?
Мощи почивают в Успенском кафедральном соборе в городе Пензе.
Они в открытом доступе, да, открыто, может, конечно. Каждый желающий, да?
По средам вечером в 17 часов совершается молебный пенис с чтением акафиста в честь этого великого святого. Акафист – это такой гимн, прославляющий святого. Духовенство города также собирается на акафистное пение. Затем по воскресеньям совершаются славления у его мощей, то есть поются «Тропарь Кондак», «Величание этому святому». Каждый желающий может посетить Успенский кафедральный собор, приложиться к его святым мощам, помолиться его святых мощей. И как в акафисте поются, они являются источником благодати. То есть Господь посредством его святых мощей дарует нам спасительную благодать, которая нам необходима в нашей духовной жизни. Это основа нашей духовной жизни. Да, что касается чудес, они были зафиксированы и до революции. О них сведения есть. Кстати, они вошли в брошюру, посвященную...
Когда еще он не был канонизирован, да?
Да, когда еще он не был, обратите внимание. На месте погребения совершались чудеса исцеления больных.
И десятки чудес эти описаны, опубликованы. Это не единичные случаи.
И поныне также зафиксированы чудеса, которые совершаются после молитвы у святых мощей святителя Иннокентия.
То есть до сих пор?
Да. Я несколько лет назад служил в день памяти святителя Иннокентия в Успенском кафедральном соборе. Ко мне подошла одна женщина, сказала, что вот у нее там сын очень тяжело страдал от известного недуга винопития. И женщина со слезами хотела поделиться о том, что она очень часто молилась у святых мощей, и по молитвам этого великого святого ее сын избавился от этого тяжкого недуга.
А скажите, чудеса совершаются у раки с его мощами, или иконы тоже считаются чудотворными?
Конечно. Икона является изображением святого. Смотря на икону, мы мысленно возносимся к первообразу, то есть к тому, кто изображен на иконе. То есть икона является таким окном в тот горний мир, посредством которого мы приближаемся к этому горнему миру, то есть к духовному миру. Поэтому и мы почитаем икону не доску, да, не саму краску, а вот то лицо, которое изображено на иконе. И смотря на икону, мы, конечно, на икону мы проникаемся теплотой по отношению к этому святому, и вспоминаем этого святого, и приближаемся к той благодати, которую мы спрашиваем во время молитвы перед иконой.
Ну, по роду своей деятельности Женя, являясь руководителем издательского отдела Пензенской епархии, наверняка сотрудничает с таким же отделом Саратовской епархии. Не стараются ли они перетянуть на себя одеяло, то есть все, что касается святителя Иннокентия Пензенского, и не забыв о том, что он и саратовский в том числе был?
Ну, действительно, надо сказать, что, конечно, есть такие курьезные неточности иногда у них в произношении, в написании, они пишут святителя Иннокентия саратовский и пензенский.
Переставляют.
Вот, переставляют. Ну, конечно, это не со злонамерением каким-то делается, вот, а просто, на самом деле, в Саратове это вообще ни одного святого дореволюционного не прославлено. Для них святитель Иннокентий, пензенский, саратовский, тоже такой же единственный святой, тоже первый святой саратовской земли, как, собственно говоря, и для нас. Ну, а если говорить серьезно о почитании святителя Иннокентия в Саратове, во-первых, надо сказать, что именно в Саратове саратовцами была составлена служба и акафист святителя Иннокентия, который вот читает сейчас у его мощей. Основным создателем был нынешний владыка Флавиан Череповецкий, который в Вологодской митрополии сейчас служит, тогда клирик Саратовской епархии, и священник Максим Плякин, с которым тоже мы сейчас вот как раз буквально в эти дни переписываемся по поводу совместного двух митрополий издания службы и акафист святителя Иннокентия, которое будет по благословению владыки Лонгина Саратовского и владыки Серафима Пензенского осуществлено. Саратовский архиерей, владыка Лонгин, частые гости, практически ежегодные на торжествах, и, наверное, это правильно, потому что действительно все-таки два кафедральных города было у святителя. И один из храмов под Саратовом, в Саратовском районе, в селе Сабуровка, если не ошибаюсь, новопостроенный, новоосвященный, назван в честь святителя Иннокентия Пензенского и Саратовского.
Ну, то, к сожалению, время нашего эфира подходит к окончанию. Давайте еще раз напомним, для чего, собственно, была предпринята ваша поездка и каким должен стать ее главный итог. Итог вот этих двух недель работы в архивах, в библиотеках, на местах, которые связаны с именем первого пензенского святого. Что в итоге?
Главной целью, которая перед нами священноначальным и была поставлена, остается подготовка и издание полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского. Поэтому прежде всего, конечно, нашей целью было собрать все, что можно собрать из его сочинений. Будь то его научные труды исторические, богословские, будь то его проповеди, письма, служебные документы. В общем, все, что написал он своей рукой или хотя бы утвердил. Ну, а попутно, конечно, ну просто, мне кажется, грех было бы отбрасывать то, что касается документов о его жизни. Поэтому, конечно же, сопоставимый объем сведений получен по его жизни, причем по всем его периодам его жизни, которые, я надеюсь, действительно потом пригодятся при составлении подробного жизнеописания.
Сколько томов вы планируете?
5 или 6. Если в двух словах, первый и второй тома я так, по крайней мере, предполагаю, составит начертание церковной истории, о котором мы уже говорили, самый его объемный труд, который в один том явно не поместится. Третий том должны составить богословские его труды, четвертый – проповеди и письма, и пятый – служебные документы. Но поскольку и служебных документов много, и проповедей, и писем, в общем-то, много, то вполне возможно, что какой-то из их томов придется разделить на несколько.
Это будет репринт?
Нет, конечно. Это будет новое, издаваемое по всем современным научным требованиям издания, по современной орфографии, с соблюдением, конечно, авторских особенностей, с комментарием, с приложениями, где они нужны, с кратким жизнеописанием святителя в начале, с хроникой его жизни. Ну, в общем, все, что, собственно говоря, современная наука требует от полных собраний сочинений.
И, что называется, адресовано самому широкому читателю?
Да.
Так?
Безусловно. И в плане географическом в том числе. Потому что мне было, например, очень приятно, когда мы работали в библиотеке Петербургской академии и семинарии, и заведующий библиотекой, который прекрасно знает, конечно, кто такой святитель Иннокентий, все-таки он был ректором этой семинарии в свое время, особо попросил, что когда мы это издадим, чтобы мы обязательно прислали в академическую библиотеку. То есть, действительно, это интересно далеко за пределами Пензы.
Ну и последнее. 22 и 23 октября в Пензенской митрополии будет отмечаться еще одна юбилейная дата. То есть, ну, будем называть это маленький юбилей, да, когда исполнится 15 лет со дня канонизации епископа Пензенского Иннокентия. В эти дни что будет проходить, куда можно пригласить людей, всех, кто сейчас слушает нашу программу, кто заинтересовался такой уникальной личностью, куда и что?
Это 22 октября. Успенский кафедральный собор, начало вечернего богослужения в 17 часов. За вечернее богослужение будет пропет акафист святителю Иннокентию. И сам день памяти, 23 октября, 9:30, начало божественной литургии, после литургии молебное пение в честь святителя Иннокентия. Служить литургии и вечернее богослужение будет несколько архиереев. Приглашаются, конечно, все верующие, все желающие помолиться на этом особом торжественном богослужении, посвященном памяти этого великого святого.
Спасибо. Мне остается лишь добавить, что у нас в гостях сегодня были протоиерей Александр Филиппов и председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. На этом у нас все. Для вас работали Юлия Шеварева и Нелли Павлова. В следующий раз программа «Мир православия» выйдет в эфир 10 октября в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго. Yeah.